Иисус Христос поставил перед своими детьми две весьма важные задачи. Знаете, какая из них первостепенного значения, какая второстепенного? Мне кажется, они обои, эти задачи первостепенного значения. Первая задача, которую Господь поставил перед апостолами: идите по всему лицу земли и проповедуйте Евангелие. Это весьма важно. И вот уже 2000 лет, как звучит Слово Божие, и как народ Божий, принимая, как говорится, эстафету, из века в век несет эту благую весть Евангелия во все уголки земли. Это первая задача. Вторая задача, когда-то он сказал апостолу Петру, говорит: «Сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, чтобы ты, некогда обратившись, утвердил братьев». Вот это утверждение народа Божия, оно не менее важное. Господь не хочет, чтобы мы встретили, дети Божии, встретили его с постыженными лицами. Он не хочет, чтобы мы потеряли то, над чем мы трудились, и не хочет, чтобы мы одетыми не оказались нагими и поистине, чтобы преподанное мы твердо удержали до конца. Вот такая задача. Поэтому, когда мы собираемся, и собираемся одни верующие, дети Божии, мы, пусть не подумает кто-нибудь, что у нас может быть какое-то общение, которое может быть бесполезным. Где Господь имеет встречу с своим народом, Он обязательно что-то имеет особое для них сказать. Поэтому не зря сказано, что Слово Божие, оно на землю тщетным не посылается, оно должно выполнить то, для чего оно есть. Кто-то скажет, что вот сегодня необыкновенный день, это вне графика собраний наших, а у Бога еще от вечности это собрание уже было известно. Господь уже знал, что такая группа людей соберется и здесь, поэтому Ему ведомо от вечности все дела, поэтому пусть каждый из нас знает, что Господь его сегодня привел для какой-то цели. Когда Иисус Христос ходил по земле, вы знаете, с разным намерением за ним люди ходили. Некоторые, прям написано, искали, чтобы его убить. О, это считается, что они искали его с камнем за пазухой. Некоторые, как он сказал, вы ищете меня не потому, что чудо видели, а потому, что ели хлеб и насытились. Им очень бы хотелось, чтобы был вот такой вот у них царь, который бы вот нужды их и мгновенно решал, особенно в материальном отношении. Он их упрекнул за это, потому что когда-то он говорил самому дьяволу, что не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. А некоторые, как та женщина, искали только для того, чтобы к нему прикоснуться. Она говорит: только к одежде прикоснусь, и я уже буду здорова. Смотрите. И в наше время, когда мы идем на собрание, пусть кто-нибудь не думает, что мы идем для того, чтобы поставить птичку, что я посетил очередное богослужение. Знаете, что у нас, у каждого есть свои мотивы, по которым мы сближаемся с нашим Господом. И всех Он нужды наши все знает. Поэтому, если вы здесь сегодня находитесь, значит, Господь учел, что-то надо вам сегодня узнать, что-то нужно вам, чтобы программа жизни в Господе была бы выполняема вот так осведомленная через Священное Писание. Мы договорились сегодня, что сегодня мы будем говорить о том, как церковь на небе пребывает. Завтра я уже хочу сказать вам всем, если мы будем в украинской церкви, мы краешком касались пришествия, а завтра в подробности, возможно, очень много займет времени, мы пройдем и признаки пришествия, и будем говорить о деталях, особенно в какое время мы с вами живем и на какой точке ленты времени мы с вами находимся. Поэтому сегодня посмотрим, как все-таки церковь будет там, на небе. И вы пристально смотрите, может быть, кто-то действительно узнает себя уже в том сонме, который будет окружать престол Божий. Потому что здесь будет разъяснена характеристика детей Божьих, которые удостоятся стоять рядом с ним у его престола. И какую они песнь будут петь, и какие слова по содержанию будут в этой песне. Поэтому я прочитаю из 4 главы Откровения, с 1 стиха. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего“». После чего после сего? Когда первую главу книги Откровения читаем, там написано. Я покажу, что напиши, что ты видел, что есть и что будет после сего. Как бы книгу Откровения разделили на три части. И оно было показано, что ты видел, это первая часть, что есть, это вторая часть, и что будет после сего. А что он видел? Он видел символическую фигуру, которая шествовала там мимо атрибутов небесных. Там он слышал необыкновенный голос, там он упал на землю, посмотрите, потому что как бы лишился чувств. И там Господь на него свою десницу положил, сказал: «Не бойся, не бойся». И вот он видел, какие глаза у него, смотрите, как огонь. Смотрите, у Бога такой взгляд, что ли, страшный, огненный? Нет, здесь все, конечно, в переносном смысле. Это говорит, что если Господь смотрит на человека, то Он видит все уголочки сердца. То есть ничего спрятанного или скрытого не может быть пред глазами Божьими. Поэтому глаз его огненный. Вот, поэтому и он, как мы поем, «Небо, скажи правду тем христианам, кто убаюканы жизнью обманом, кто на земле богатеет земным, небо не будет для них голубым. Скрытые мысли, утаенный грех небо откроет пред взорами всех». Или там ноги его подобны халке Ливану, как раскаленные в печи. Это он видел, что он видел. Это значит Господь, который будет ходить между церквами и своей справедливостью выжигать все, что не угодно воле Божией. И другое там, и меч исходил из уст. Одним словом, это символическая фигура с большими переносными значениями. Это он видел. И что есть? А что есть? Это вторая, третья глава Откровений, где описывается жизнь церкви от ее начала, дня Пятидесятницы, и до ее конца, когда будет поставлена последняя точка в истории церкви. И вот четвертая глава теперь. «А теперь покажу, что будет после сего». После чего? После того, как церковь уже будет на небе. Вот это Господь хочет ему показать. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду». Сей сидящий был таким видом. Вот написано, Бога никто никогда не видел и видеть не может. Даже в Новом Завете, после того, как Христос был, это Тимофею 6 главе апостол Павел пишет, Бога никто никогда не видел, видеть не может, только Иисус Христос явил его в себе. А здесь показан Бог Отец. Вот сейчас Иоанн, как представитель земли, рассмотрит его фасы, в профиль, рассмотрит его зрение, рассмотрит все. А вот смотрите, что здесь написано. «Я был в духе, и вот стоял на престоле, на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был, камню яспису и сардису». Смотрите, одни спектр излучений. Ничего невозможно человеческим языком передать, как выглядит Бог. Одни излучения, смотрите. И, значит, все сидящий видом был такой, и вокруг престола 24 престола. И на престолах видел я сидящих 24 старца, которые облачены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. Вы знаете, венцы мы будем получать не только мы, а все. И ветхозаветные верующие, и новозаветные верующие. Венцы будут получать, когда придут сюда за телами. Наше естество не укомплектовано. Когда мы умираем, идем к Господу. Дух и душа наша находятся там. Мы, написано, воздыхаем, ожидая искупления тел наших. Тела наши уже как бы еще не получили вот должного. Когда Господь придет за нами сюда, вот Он всех воскресит, и только на укомплектованное наше естество тогда только может быть дан венец. На духовную часть венец не одевают. Поэтому это подтверждение того, что здесь говорится о восхищенной церкви. И вот 24 старца, которые облачены были в белые одежды, и имели на головах своих золотые венцы. И дальше, 6 стих. «И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, посреди престола и вокруг престола четыре животных». В других переводах четыре живых существа. «Исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу». Подобно, смотрите, и третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. Вот смотрите, и в пятой главе книги Откровения, 7 стиха читаю. И он пришел, вот Агнец, который пришел, и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждой гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь. Смотрите, живые существа, старцы вокруг престола поют песнь. Некоторые говорят, что четыре живых существа или четыре животных – это херувимы, которые носят престол Божий, который перемещается, как молния. Это в первой главе Иезекииля о них написано. Там каждый херувим четыре лица имел. Куда бы он ни шел, всегда шел вперед. Там тоже лицо и человека, и летящего орла, и тельца там, и вот все эти четыре, которые здесь сказаны, все они там есть. Но там они носят престол Божий, и они никогда не будут петь такую песнь, что «Ты избрал нас из всякого колена, из всякого народа». Поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени. И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Это не для херувимов песни, это песня детей Божьих. Апостол Петр говорит, вы избранный народ, вы царственное священство. Значит, вот мы с вами, как говорится, приоткрыли штору, что будет там на небе. Нам только осталось теперь переносный смысл найти. Ключ к этой аллегории, ключ, вот, чтобы мы все могли распознать. Значит, сидящий на престоле, это не под силу было Иоанну описать его, как он его видел. Он только видел его спектры излучений, то есть, оказывается, нашему зрению, может быть, не подсильно. Никогда, как когда-то Моисей говорил, покажи мне лицо твое, Господь говорит, не может человек видеть лицо мое и остаться живым. Я вот так сзади пройду, а ты увидишь славу мою. А здесь, видите, Иоанн пишет, сей сидящий был видом. Видом, подобно, значит, только одни сравнения, больше ничего не может передать он. А вот старцев он увидел, здесь что-то такое ему знакомое. Дальше он увидит книгу в руках, сидящую на престоле, это тоже ему понятно. Ну, тут повествование идет. Нам, наша задача сегодня, что это за люди, если это живые существа, это члены церкви, это уверовавшие люди, которые прошли земную жизнь и очутились вокруг престола, почему им каждому дана такая характеристика? И вот мы начнем. Первое животное было подобно льву. И все, объяснений нет. Вы знаете, что в Библии очень много сравнений. Лев – это царственное животное, царственное. Здесь имеется в виду люди такого царственного духа. Кто в Библии знает, что это за люди царственного духа? Посмотрите, может, там от самого начала вы много там таких найдете. Если вы возьмете еще до Авраама, то там были, посмотрите, и Ной был там, и другие. А если уже здесь от Авраама брать, посмотрите, здесь сам Авраам. Почему мы считаем, что он был царственного духа? А почему он назван отцом всех верующих? Отец всех верующих. Вы знаете, сейчас вот на земле вот три направления религии признают авторитет Авраама. Смотрите, иудеи, они говорили Иисусу Христу, мы дети Авраама. Теперь исламисты, которые родились от сына второго, то есть от первого сына Измаила, измаильтяне, от которого произошло 12 князей, они тоже называют себя даже аврамитами. И когда они празднуют свой большой праздник, они празднуют, только они спутали как бы, что Авраам приносил в жертву не Исаака, а приносил Измаила. А Авраама они чтут своим отцом. И мы, христиане, Галатам послании написано, что все мы, во Христа крестившиеся, благословляемся благословением Авраама. Он отец всем нам. В 4 главе к Римлянам написано, какую веру имел Авраам. Знаете, вот когда дети приходят, слушают в наших собраниях повествование об Аврааме, о его сильной вере, они им не восхищаются. Почему? Потому что для детей свойственна сильная вера. Знаете, дети, не зря Христос сказал, таковых есть Царствие Небесное. Потому что дети очень и очень сильно верующие люди. Как-то в одном собрании, там где-то уже 2 месяца дождя не было, как собралась церковь, и начали усиленно молиться, чтобы после этого воскресного служения, чтобы Бог послал дождь. Вы знаете, на второе собрание мальчик уже пришел с зонтиком. Ему говорят, а ты зонтик зачем принес? Ну как же, мы же будем сейчас дождь просить. А как я домой пойду потом без зонтика? Видите, какая у них вера. Их больше восхищает Давид. Во-первых, он от пастушка дошел до царя. Во-вторых, он все-таки играл на арфе, был сладкий певец, назывался. А в-третьих, все-таки, посмотрите, он и льва догонял, и со львом. Вот этот Давид их больше устраивает, чем Авраам. Но Давид не назван отцом веры, а Авраам назван отцом всех верующих. И вот в 4 главе дома откройте, к Римлянам почитайте, какая у него была вера. Почему он относится к верующим именно царственного духа? Потому что там написано, что он поверил Богу, который животворит мертвый, который несуществующий называет как существующий. Он сверх надежды поверил с надеждой. Какие в Библии имеют обороты? Сверх надежды поверил с надеждой. Есть написано, дабы вам уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Иногда кажется, что Слово Божие ставит нам непосильную задачу. Уразуметь превосходящее разумение. Как можно уразуметь то, что превосходит разумение? Оказывается, вот это есть вера, такое качество. Круг вопросов, доступных веры, а гораздо шире, нежели круг вопросов, доступных уму или интеллекту. Поэтому вера, это, оказывается, самый главный двигатель. Если шофера здесь есть, они знают, когда на подъем пошел, третью включил, не тянет, вторую, вторая не тянет, первая. Так и мы. Все вопросы, которые нам Бог предлагает решать, мы их берем верою. За что нас иногда судят, за что нас иногда называют фанатиками, Но мы так реально все это представляем, как я уже говорил, которого мы не видя, любим. Апостол Петр говорит, вот вы не видя, его любите. Я часто говорю, возьмите здесь любую рамку сделайте, музейную, золоченную и прочее. И кого хотите там представляйте, а взаимодействия с ним не будет. А вот когда мы о Господе думаем, то приходящий к нему должен веровать, что он есть, и ищущим воздает. То есть он взаимодействует с людьми. Поэтому как доказать, что мы Бога чувствуем? Ведь нас называют действительно, что мы уже совсем уже иногда, знаете, Павел говорит, нас засор почитает. Что это за люди в невидимого Бога? А мы же знаем, как он трогает наши струны сердечные, и поэтому мы его считаем, что он действительно владычествует в нашем естестве. И поэтому представьте себе, что иногда действительно дух наш торжествует от общения с Богом. Вот это делает вера. Так вот Авраам поверил, и это ему вменилось. Авраам поверил. Такого Бога, который несуществующий, делает как существующий. И там дальше он и не помышлял. Дальше идет, он не поколебался. Чем? Не верим, не поколебался. Дальше идет, он и не изнемогал в вере. Смотрите, если мы с кем-то имеем какой-то договор, и вот этот договор очень долго затянулся, не выполняется, у нас колеблется вера. А Авраам не поколебался в вере, смотрите, и не изнемогал. Вот он все настолько предал Богу, что еще ничего не случилось, и он за все уже благодарил Бога. Вот такая была у него вера. Так вот, и он назван отцом верующих. Это вот действительно человек царственного духа. Кроме веры, разве у него не было еще и качеств? Хотя он жил в том Ветхом Завете, хотя вот где-то не было религиозных центров, где бы он подкреплял свою веру, не было литературы, как у нас сейчас, посмотрите, в каком достатке. А он настолько верил в Господа. И когда уже, видите, надо было проявлять эти качества, смотрите, когда он с Лотом беседовал, это же было, это для нас, для всех урок на сегодняшний день, потому что, когда он сказал, чтобы не было раздора между пастухами моими и твоими, давай, если ты налево, я направо, если ты направо, я налево. И вот Лот там поднял взор свой, там увидел, тут не райскую долину выбрал. Аврааму опять скитание, опять продолжение. Кажется, он патриарх. Он и по возрасту, он и по должности, он и по положению пред Богом был больше Лота. А он остался вот так вот. Он не взял себе ни первенство, ни инициативу. Вот такой вот великий человек был. И действительно Господь Иисус Христос сказал так. Вы там придете, вы увидите возлежащим Авраама, Исаака, Иакова. Вы их там увидите. Вот это наш с вами Отец, мы там в раю. Или как в вечности мы будем с ним, мы его там хорошо увидим. Так вот это муж такой, муж царственного духа. А если возьмете дальше, там уже Иосиф, тот вообще проявил себя, посмотрите, он уже даже прообраз Христа. Также продан был, также не мстил за себя Иосиф. Посмотрите, когда уже пришли братья, и они ему докладывают, нас было 12, а одного не стало. Смотрите, Иосифу рассказывает, одного не стало. А куда он делся? Может быть, как вы Иакову расскажете, что его зверь растерзал? Смотрите, и вот когда уже он не мог больше открыться, он закричал, удалите от меня всех. А потом сказал я, брат ваш Иосиф, когда он им объявился, они все смутились и ничего не могли сказать. А он начинает им говорить, это не вы меня продали, это Господь меня вперед вас послал. Когда это ему Господь открыл? Посмотрите, если бы он по плоти бы, если бы по плоти он бы расправился за себя, как наша плоть бывает обижена, ищет, как бы воздать виноватому. Он бы братьям сказал, вы же помните, когда мой сноп встал, а ваши снопы моему снопу поклонились, когда было определенно, что вы власть у меня будет. Вы не верили? Вот теперь я могу вас так же, как я сидел, как рабов вас посадить, а на рабов никакие сроки не устанавливаются. Если раб сажался в тюрьму, это было бесконечно. Вот я могу вас теперь так. Это если бы он был человек по плоти. А он, смотрите, виноватых делает невиноватыми. Как будто он уже живет по благодати после Иисуса Христа. И говорит их, начинает, не вы меня, не смущайтесь, это Бог меня вперед вас послал. Вот это вот царственный дух. Таких людей, как Иосиф, как Авраам, будет очень много. Вы знаете, мы иногда думаем, может быть, это действительно, это звезды первой величины, может, такие там и будут в этой большой группе стоять перед престолом и петь. Вот ты избрал нас из всякого народа, и языка, и племени. А может, нам простым там места среди них не будет? Нет. Оказывается, даже вот там девочка, которая попала в плен к Нейману, сирийскому военачальнику, смотрите, когда узнали, что у него проказа, девочка не стала, знаете, развивать мысль. Ты меня от мамы оторвал, ты меня от родной земли оторвал, ты пленил меня в таком возрасте. Я теперь сделал своей рабынею. Ты думал, тебе это так пройдет? Вот пришло время, когда возмездие над тобой совершается. Девочка и думать этого не хотела. Она сказала, если бы мой господин пошел там, есть пророк в Израиле. Смотрите, девочка маленькая. А посмотрите, она жила законами Христа, законами благодати. Поэтому в той группе, где люди вот этого подобно Льву, это люди вот этого царственного духа. Их будет очень много, очень много. Вот если вы читали Юрий Сергеевич, я его хорошо лично знал, Юрий Сергеевич Грачев, когда его уже на допросе, знаете, как над ним все-таки следователь издевался. По ночам, через каждые 5 минут на час допроса. На 5 минут отпустить, опять на час. И так всю ночь. А днем нельзя по тюремному режиму спать. И вот Юрий Сергеевич доходил уже до галлюцинаций. А он приносил, жареное мясо ставил перед ним. Он знал, что Юрий Сергеевич врач. И что когда мясо, голодное тело, когда она вкушает мясо, она быстро пополняется потерянными силой. Он знал, поэтому он ставил, он знал, что когда человек голодный, каждая клетка кричит «Есть!», что он может уступить. И ему нужно было оставаться верным. И вы представляете, когда его днем, он уже там через волчок наблюдает, а он как бы имитировал, что он спит, ногу на ногу положил и так качает. Знаете, и это разоблачили, за это ему дали 15 суток карцера. И каждый день, сколько же он жизни уносил в карцере. И, наконец, говорит ему, ну ты подпиши, ведь апостол Петр отрекся, ведь Господь ему все простил, да он ему еще и поручил пасти овец, пасти агнцев. А ты что держишься? Я бы давно твое дело закрыл. И все, только подпиши, сейчас мы с тобой такую трапезу поставил ароматные яблоки, чтобы они обоняние так шикотели, представляете? Я по утрам звонит своей супруге, Нелечка, Неля, я очень устал, приготовь мне ванную, приготовь мне завтрак, я покушаю и отдохну. А Юрий Сергеевич снова надо туда, в камеру, где нельзя спать. И когда уже суд, смотрите, полный зал судебный наполнился народом, только все были сотрудники КГБ. Вы еще не забыли, что такое КГБ? Это комбинат глубокого бурения. Вот. Так вот, одна мама только спереди сидела. Одна мама разрешили. И когда судья перечитывал всю вину, как он крестил комсомольцев, как он там, сколько он ездил в разные места, как он неофициально посещал тюрьмы. И так подбил статью, и судья объявляет приговор. Значит, приговаривается к высшей мере наказания расстрел. И Юрий Сергеевич говорит, у меня так в глазах поплыли. Все, кто сидел в зале, от истощения, от изнеможения, от тех галлюцинаций, которые по слабости на него находили, весь зал вот так вот поплыл, смешались их головы. Я думаю, неужели вот так жизнь кончается? Только потом смотрю, мама встала. А зал бурно аплодисменты, одобрение приговора. И когда уже, говорит, все умолкли, мать стала говорить: «Юра, она его как мать называет, я сегодня передаю тебя в руки Иисуса Христа, и ты перетерпишь больше радости, чем ты терпел скорби на этой земле. Господь все воздаст тебе, останься верным Ему». Вот эта мать как подтверждает, что она согласна с приговором, потому что другого она и не мыслила. А потом сделал судья выдержку и перевел, что статью на статью там, и зачитал, что ему 25 лет лишения свободы. Ну, он врач, как мы говорим, тепличное растение, он из аристократического как бы круга, он физически не приспособлен работать, и вдруг его там каменоломню с каторжанами с этими, вот этими людьми, которые действительно уже прокопчены преступлениями до мозга костей, и он с ними камни таскает, камень уронил на ногу одному, они его там в месиво превращают за то, что он не может держать груз. Ужасно. Это было до тех пор, пока не умер Сталин. А потом зачитали ему, что он, оказывается, подлежит амнистии. И он явился и к этому следователю, и принес ему свое прощение во имя Господа. Тот не верит своим глазам. Так вот, я говорю, не только Авраам, не только Иосиф, не только эта девочка. Сколько мы таких людей знаем, которые действительно через насильственную смерть ушли с этой земли и прославили этим самым Господа. Они остались верными Господу, и поэтому они там украсят небо. И ни у кого из нас, ни на одну иоту не будет зависти, что им там такая особая участь у Господа. Потому что нам будет показано, какую ценою достигли они вот этого сближения с Господом. Они будут стоять близко к престолу, и они вправе будут петь, что ты избрал нас из всякого колена, из всякого народа, из всякого языка, из всякого племени, и соделал нас царями и священниками. Вот это вот символизирует животное, которое имеет лицо, как у льва. Второе животное подобно тельцу. Телец всегда рассматривался как символ труда и символ заклания. Когда пророк Илья хотел привлечь к труду Елисея, тот орал, то есть пахал. И когда он бросил мелодь свою, смотрите, и призвал его, тогда он заклал этих тельцов, и плуг, который, по-видимому, громоздкий, деревянный, он его порубил на дрова и принес этих тельцов в жертву. Вот здесь вот тельцы и символ труда, и символ заклания. Сколько же их таких будет там у престола, вы знаете? Их будет очень и очень много. Вы знаете, что когда мне пришлось ездить по России, я посетил 225 городов, туда от Дальнего Востока до Прибалтики, глубинки российские все проехал я, и мне кажется, что те места, по которым когда-то этапом гнали наших братьев, туда в Магадан, туда в Колыму, туда, знаете, в Сибирь, где там, знаете, они пали костями, где они останавливались даже на отдых, и на отдыхе они молились Господу, и на тех местах сейчас возникли церкви. Вот представьте себе, это шли вот эти пахари, шли вот эти труженики, и они же стали и жертвой, как заклание. Мне кажется, самый большой труженик мы увидим на небе в этом кругу, это апостол Павел. Знаете, он когда-то говорил так: «Не заграждай уста у вала молотящего». И сам же говорит: «О валах ли пекется Господь?» Вот он был тем молотящим валом, трудящим. Если он перечисляет все, что он перенес за Господа, смотрите, это вот его труд. Если бы действительно еще бы он пожил немного, конечно, он дошел бы сюда, до Европы, хотя он уже первый город там Фессалонику посетил, или Колос, нет, Фессалонику. Так вот, представьте себе, что апостол Павел, сколько же он, посмотрите путешествие Павла, сколько он обошел мест. Вот этот труженик неутомимый, он говорит, я больше всех потрудился, и вы меня вынудили, говорит, чтобы я вот это сказал вам, похвалился. И начинает приводить примеры, как он и в глубине морской тонул, и сколько раз его выносили мертвым за город, посмотрите, как, сколько же перенес вот этот пахарь. И потом он пишет послание к Тимофею, что «я становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Вот я веру сохранил, я течение совершил, а теперь готовится мне вот этот венец правды». И не только мне, но всем возлюбившим явлению. Посмотрите, теперь этот телец, он теперь занимает положение какое, теперь он уже становится жертвою. Так вот, таких будет очень-очень и очень много. Вы знаете, я свидетель, когда наши родители действительно в 1937 году, когда каждый день мы слышали объявления, забрали того, расстреляли того, посадили того, и всем им, знаете, была обвинительна одна статья – враг народа, враг народа. А это были дети Божии, эти были кроткие пахари, которые шли туда, их гнали, и они дошли до Средней Азии, и они в Средней Азии. Смотрите, сколько сейчас церквей, посмотрите, сколько сейчас в Таджикистане уже таджикских собраний. В Туркмении, правда, очень жестко взялся этот курбаша этот и начинает запрещать и закрывать церкви. В Ташкенте, в Узбекистане, теперь в Киргизии сколько уже национальных. Все это, посмотрите, в Азию пришли те, которых когда-то гнали из российских центров. И тут они обосновывали церква, вот они, труженики. Они сами становились жертвами, но зато вот это дело, их семьи, их, которые они как бы поливали кровью своей, оно до наших дней имеет последствия. Вот это те, которые будут стоять близко к престолу. Если первые были царственного духа, потому что они своей верой, своей крепостью показали преданность Богу, те, как Сидрах, Месах, Авденаго, которых не сломило даже угроза, что они будут печить. Это как Даниил, который действительно был брошен, хотя он безупречный был в служении даже самому царю. Вот эти царственного духа, теперь вторая группа будет, это из вот этих тружеников, из этих пахарей, которые действительно, ради которым и мы с вами получили веру в свое время в своих регионах. И третье животное имело лицо как человек, как человек. Вот таких, я думаю, будет больше всего. Что это за лицо как человек? Написано, кто во Христе, тот новая тварь, новое творение. Так вот, представьте себе, сколько же поменялось. Может быть, среди этих не будет таких выдающих пахарей, которые стали жертвою. Может быть, среди них не будет царственного, но среди них будут те, которые действительно были втоптаны в грязь, и которых Господь поднял и вправил в такую золотую оправу, и которых Он поставил близко, как людей. Вы знаете, как действительно, как тот художник, которому заказали портрет ангела, как он искал это лицо, безмятежные глаза, чтобы там ни одной искорки не было лукавства, и нашел такого юношу, и срисовал лицо с него ангела. А через 20 с лишним лет ему заказали уже рисовать дьявола, демона, и он искал уже такое лицо, чтобы печать Каина была, чтобы страшно было стоять рядом. Есть такие люди, я возле убийцев находился неоднократно, знаете, возле них аж холодит как-то. Что там за печать? Каждый взгляд, знаете, который стреляет в твою сторону, знаете, его трудно разгадать. То ли там замыслы мести, то ли там замыслы какого-то коварного убийства. В этих глазах никогда не проблеснет что-то такое, чтобы могло погреть твое сердце или твою душу. Но нашел такого с лукавством в глазах и начал с него рисовать демона. А когда он рисовал это, он сказал, этот человек, а вот много лет назад с меня рисовали ангела. Оказывается, это тот же человек, только грех его деформировал. Смотрите, сколько мы знаем таких друзей, которые действительно были не нужны ни семье, ни государству, ни обществу, потому что они то ли зеленому змею служили, то ли они были наркоманами. И посмотрите на их лица, вот у них уже все. Подобно земле, серость какая-то, потому что все жизненные соки, вот это вот зелье с них высосало. Сатана, посмотрите, выпил с них все соки, как пауки, которые, знаете, улавливают муху. Я следил у себя там, в Таджикистане, паук растянул красивую-красивую паутину. Я думаю, кого он здесь будет ловить? И вдруг попала муха. И вы знаете, как она жужжала, как она билась, как она шатала всю эту паутину. Как ей хотелось жить. Но мне хотелось дождаться, какой же будет конец. И она выбилась из сил. Выбилась, сил больше нет. Периодически зажужжит и смолкнет. Зажужжит. Вот этот остатки силы мобилизует. Опять прорвется на немножко действие. И снова она молчит. И когда она совсем смолкла, он выходит из своей укрытия и к ней. И он таким хоботком опускает в нее свой яд и парализует ее, чтобы она не пропала. Срывает ее с места, где он ее закрепил, и несет ее там. Может быть, на зиму заготавливает себе, может быть. Вот так вот сатана, вот посмотрите, когда мы смотрим на людей, особенно сейчас, в наше время, сколько их уже таких людей, которые действительно не могут никак исправиться. Из них выдающие музыканты, из них есть артисты, которых знает весь мир, которые являются кумиром, у них очень большое количество поклонников, но вот это зелье, оно забирает у них силы, и они вот в таком отчаянии погибают. Это страшно. Так вот, Господь вырывает иногда из когтей дьявола вот такие падшие души. И вот эти падшие души, это как раз есть те, кто во Христе, тот новая тварь. И если они уже и на лицах побагровели, если они уже не были физически-то уже похожи на людей, то после этого Господь дает им и просветление, смотришь, глаза их брызжут особой радостью, так, знаете, улыбки. Через 2 месяца смотришь их, не узнаешь уже. Они были рабы курения, рабы выпивки были, рабы уколов каких-то были, знаете, абсолютно испорчены были люди. Вечно они вплавали в какой-то эйфории. Вечно они витали в каких-то мирах. Вот там они себе несбыточное все рисовали. А потом, когда они выходили в трезвые, им было тяжело смотреть на эту жизнь. Они готовы были пойти на любое преступление, чтобы только достать вот это зелье, чтобы снова уйти от реальности, чтобы слово снова исчезнуть в тот мир. Этот мир грез, будь так, так они называют. Так вот, представьте себе, и Господь покажет, скольких он вырвал, скольких вырвал. И сейчас вот уже между нашими верующими есть такие люди, которые действительно вот стояли в плеяде вот этих неисправимых, а теперь они и пламенные проповедники, и теперь они свидетели Господа являются. Это большая группа, которая тоже будет стоять близко к престолу. И четвертая группа верующих, четвертая, животное подобно орлу летящему. Знаете, орел летящий или орел сидящий. Какая разница? Это есть лицо одно. Но ввиду того, что здесь все в аллегории, поэтому здесь нужно находить, так сказать, переносный смысл. Когда орел летает, особенно там, где уже разряженные слои воздуха, он может часами, знаете, не махая крыльями, вот кружиться над местностью. Это его стихия. Вот там его стихия, там он себя чувствует привольно, там он чувствует себя безопасно. А когда он уже облюбует какую-то жертву, он камнем падает и терзает эту жертву. Потому что сидящий орел, он не тогда не прыгает по дорогам, как вороны. А вот он обязательно падает для того, чтобы терзать какую-то жертву. Так вот, почему здесь подобно летящему орлу? Это группа верующих, которые мы называем с вами молитвенниками. Вот это костяк наших церквей. Вы знаете, они несут судьбы служителей, они несут судьбы хористов, несут судьбы членов церкви. Нам кажется, что там группка собралась, вот они там молятся. Нет, вы знаете, это люди, которые имеют прямую связь, прямой контакт с Богом. Поэтому, как Давид говорит, возвожу очи свои к горам. Вот их внимание куда? Туда, вверх. Они уже оторвали себя от земли, как говорится. И вот они уже свои нужды всегда несут Господу. Это, я считаю, что это очень самые почти ценные люди в наших церквах. Многие из нас бы потеряли и силу, многие из нас бы потеряли, может быть, и веру ослабили, если бы нас не поддерживали молитвенники. Потому что много значит усиленная молитва, и Господь говорит, чтобы мы носили бремена друг друга. И поэтому мы там их увидим, вот этих, может быть, здесь незаметных, но у Бога они на особом счету. Вы знаете, когда Савва Вастахов пишет, как пойдем мы через огонь Божьей любви, потому что написано, всем нам надлежит явиться пред судилище Христово, чтобы получить, соответственно, тому, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. Потому что он на всех собраниях председательствовал, везде возглавлял, но делал он это на угольках честолюбия, на угольках тщеславия, на угольках самолюбия. Он себе строил Вавилонскую башню значимости, поэтому Господь, видите, там раскроет его, и радости его на всю вечность будет хватать, что он вместе со своим этим Соломой, который, что он сам не сгорел, написано, потерпит урон, а сам спасется, но как бы из огня. А там, говорит, за ним идет бабушка, она, может быть, ее никто в церкви не знал. Она сидела там в последних рядах, в последних рядах. Но посмотрите, какой труд она совершала для Бога. Когда выходил проповедник за кафедру, она говорила, Господи, вот этот сосуд благослови по-особому, чтобы вот он прочитал слово, и чтобы это слово дошло до уголков всех сердец. Это молилась так бабушка. А вот ты знаешь, Господи, к наше собрание пришел человек, который с тобой не помирился. И, Господи, удали от него действие злых сил, так, чтобы он один на один перед Твоим Словом, перед Тобой остался, чтобы Слово Твое повлияло, и через Слово, чтобы Ты ему открылся как Спаситель. Вот что молилась она. А потом она выходит через огонь Божьей любви, с золотым на голове венцом, как мы поем, и, может быть, там число рубиновых камней, по числу тех детей, которые пришли по ее там молитве. Это интересно будет на небе, знаете, эти вот эти последние, они могут стать первыми, так Христос сказал. Поэтому, смотрите, это все делалось через молитвы. Там написано, что фимиам, что это такое? Фимиам – это молитвы наши. Ангел подошел, принес к престолу Божию, и Господь эти молитвы вылил во славу, посмотрите, перед всей вселенной. Мы всегда говорим наши молитвы, а слышит ли их, не слышит. Все они там собираются, и все они когда-то будут преподнесены с особой силой. И все узнают, что наши молитвы, они достигали престола, и они имели эту силу. Вот это четыре животных, а 24 старца, которые тоже имели золотые венцы, вы знаете. Здесь уже такое популярное богословие говорит, что это все-таки все служителя. 24 череды, когда-то это Давид еще установил. Вы помните, когда Захария нес свою череду, эту Евангелие от Луки? И вот когда ему явился ангел, и он не поверил, что у него сын родится, Иоанн, и как он сказал, ты не будешь иметь возможности говорить. Так вот, нес череду, 24 череды. Так вот, 24 старца – это все служителя, так скиния расставлялась. Если там святое святых, потом святилище, потом это где жертву приносили, а вокруг стояли Израиль. Левиты и священники служили в скинии или в храме. У них как это было распределено на 24 череды. Поэтому здесь говорится о ком? Говорится о всех служителях, которые служат Господу. Знаете, мы всегда думаем, что служитель – это от слова того, чтобы ему служить. Нет. Служитель – это от слова, что он должен всем служить. Потому что Христос пришел и сказал: «Я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы послужить». И если Христос пришел для того, чтобы послужить, то вот и служителя, они должны быть примером. Апостол Петр так говорит: «Пастыри, умоляю». Смотрите, что такое «умоляю»? «Умоляю» – это молитвенно прошу. «Пастыри, молитвенно прошу, чтобы они пасли Божье стадо доброохотно, непринужденно и без гнусной корости». Смотрите. И там дальше сказано, когда придет уже пастырь-начальник, они тогда получат неувидаемый венец славы. А здесь, оказывается, может быть и гнусная корость. А здесь, оказывается, может быть доброохотно, но непринужденно. Здесь иногда служитель превращается в администратора. К служителю трудно очень подойти. Он всегда находит места, которые как изолируют его от простых людей. Он говорит, что достойно начальствующим пресвитерам оказывайте сугубую честь. Сугубую честь все хотят получить, а достойно начальствовать не хотят. Там не сказано: всем служителям оказывайте сугубую честь. Достойно начальствующим оказывайте сугубую честь. Для того, чтобы требовать, чтобы к себе была сугубая честь, надо постараться быть меньшим. Написано: кто хочет быть большим, будь всем слугою. Конечно, служители наши, они имеют, конечно, большую опасность, потому что на них направлена вся тяжелая артиллерия дьявола. Потому что дьявол всегда старается парализовать как-то или группу, или отряд, или целое общество. И поэтому он как бы метит всегда в руководство, как это солдатики там описывают. Шли они, пеши, сутки шли. Один только командир ехал на лошади, и вот он, солдатик один, ропщет. Ему хорошо, он сидит, он едет, а мы вот здесь топаем. Командир услышал и любезно пригласил его и посадил на лошадь, а сам пошел пешком. И когда они за опушки выезжали, а там как раз внезапно оказался противник, и сразили первого этого бедного солдатика. С одной стороны, он как бы себе выпросил чести, что он будет там на лошади ехать, а с другой стороны, он подверг себя больше еще опасности. Так вот, это служителя, посмотрите, когда Иоанн на острове Патмос пишет: «Я Иоанн, брат ваш, я соучастник в скорбях и в терпении, и здесь нахожусь за слово, за свидетельство Иисусова. Я Иоанн, брат ваш». Он не докладывает: «Я старший пресвитер, я член такого-то союза или совета, я Иоанн, брат ваш». А Иоанн, который настолько имел близость к Господу, он лежал у него на груди, он слышал, как бьется сердце Иисуса, и он не хочет нарисовать свою фигуру с особым дутым значением. Он преподносит себя скромно, как служитель. Вот интересно, и Господь его возвышает. Вы знаете, Иоанн действительно, когда уже он в 95-летнем возрасте, это он был изолирован от верующих церквей. Уже все апостолы прошли через смерть, все они украсили, как говорится, уход на небо вот смертью своей. А Иоанн один оставался. Его беспокойство за все церкви. Он уже по старости не мог говорить такие пространные проповеди. Он только говорил: «Дети мои, живите в любви». И эти слова, посмотрите, как они объединяли народ Божий. Какое было единство, какая была сплоченность. И вот такой человек, даже своим присутствием, он очень портил настроение императору римскому. И он велел его сослать на остров Патмос. Если бы из наших рядов сейчас выводили бы какого-то старца 90-летнего, мы бы сказали: «Господи, ну что ты позволяешь? Ведь он еле переставляет ноги». Мы бы так сказали, но видите, Господь допустил, поэтому написано: «Любящим Бога все содействует ко благу». И об нем описывают об Иоанне. Сейчас там есть на этом острове еще такая, знаете, как пещерка, где вот монахи там свои лампочки, все свечи свои зажигают. Вот они там смотрят, где в этой вот незавидной пещерке как бы. Вот там посмотрите, что происходило. Изолированный от мира Божий человек А Бог ему открыл там небо. Открыл небо и открыл тайны неба. Представляете? Эти описываются, которые стерегли там, потому что там остров был без растительности, без травы, это скальные породы. А там рубили, долбили щебенку, чтобы там дороги, чтобы там доки укреплять римские. Так корзины вешали и вот насыпали полную щебенку, и все должны были носить там в одно место, откуда отправлялся этот груз. И этот старец, как пишут, что это изможденный был морщинами, ноги уже у него опухали, ходить он уже не мог. И вот эти охранники говорили: смотрите, какой мужественный этот белобородый старый еврей. Смотрите, он таскал эту корзину перед собой по этим неровным тропинкам и участвовал. А ночью Бог ему открывал свои тайны. Кажется, когда он уходил от верующих, то можно было бы действительно не согласиться с решением Бога. Но зато когда теперь эта книга Откровений, которая дополнила, которая как заключительный аккорд Божественной симфонии внесла полную ясность и законченность вот этой всей нашей Библии книги, теперь мы понимаем, что Господу так было угодно изолировать его от всех и там показать ему свою волю и открыть ему вот эти особые божественные тайны. Так вот, посмотрите, этот человек по всем качествам мог бы претендовать, что он заслуженный. Но он смиряет себя, и посмотрите, это уже качество, которое Божие. Помните, когда апостол Петр говорит: вот моих ног вовек. Конечно, он смотрел на своих учеников, на своих, ну, как и он, апостолов, и думал, что же за народ это? Посмотрите, учитель, который нам 3,5 года здесь под небесным шатром такую академию преподает, и вдруг они позволяют, чтобы он им мыл ноги. До меня дойдет ни за что. И дошел, моих ног, говорит, вовек не умоешь. Если я не умою твои ноги, ты не будешь иметь части со мной. Тогда уже он сказал не только ноги, но и голову. Так вот, представьте себе, что это значило. Если Павел говорит, унижающий себя будет возвышен. Если он говорит, в почтительности друг друга предупреждайте. Что это такое? В почтительности друг друга предупреждайте. Это не роняя почет. Вот какая между нами должна быть взаимодействие. Каждый знает, что при встрече мы должны иметь чувствование, как у Иисуса Христа. И тогда наши взаимодействия всесторонние, они облегчаются. А если мы настроены, если как два ежика, которые никогда рядом не спят. Почему? Потому что иголки вонзаются в тело, и они никогда не могут спать только на расстоянии. Если два брата, которые никак не могут вместе жить, посмотрите, как они могут. А тем более служителя. Поэтому служителя нам здесь показаны как особый образец. Поэтому они выделены из тех групп, которые стоят вокруг престола. И награда их по-особому выделена. Поэтому мы с вами должны молиться за наших служителей, чтобы действительно Господь им дал и нужные силы духовные и физические, чтобы они на этом месте стояли и выполняли то поручение, которое им Господь дал. Тогда вокруг них будет сплощаться народ, тогда вокруг них, посмотрите, будет обрастать вот тот мир и то согласие. Как только появляется из служителя какой-то диатреф. Что это за диатреф? Это который любит первенствовать. Вот этот дух диатрефа, скольких он погубил, когда включает вместо увещевания, а цель увещевания – любовь от чистого сердца. Вместо этого любовь от чистого сердца включает административные рычаги и начинает проявляться сила власти. Вот таких служителей Господь не хочет. Он сам показал пример. Поэтому мы сейчас с вами увидели всех, вот, которые здесь предстояли вокруг престола. Это как раз это есть церковь Господа Иисуса Христа. И кто-то, наверное, себя уже там увидел в какой-то группе. Кто-то увидел. Я уже говорил, когда смотришь большую фотографию, и как хорошо все там получились, а я вышел там с закрытыми глазами, и мне хочется всю карточку забраковать. Нет, карточка хорошая, но я там вышел неудачно. Поэтому, если вы желаете действительно, чтобы мы в том сон не оказались, чтобы мы на той высоте могли бы в какой-то группе быть и петь, ты избрал нас из всякого колена и народа, и языка, и соделал нас царями и священниками, и мы будем с тобой царствовать на земле. Смотрите, чтобы эта песня принадлежала нам с вами, то мы должны, конечно, выполнить те условия, которые Господь с нас, как с кандидатов, идущих на вечную жизнь, Он с нас требует. Действительно, вы помните это, когда, я уже говорил, когда Иосиф привел двух сыновей. Это же было, знаете, мы смотрим, что за дело было. Правого под правую руку, левого под левую, то есть большего под правую, меньшего под левую. А Иосиф так руки сделал. И скорбно стало Иосифу, то есть Иаков сделал так, а Иосифу стало очень скорбно. И он говорит, не так, отец, не так. Знаю, сын мой, отец сказал, знаю. Так вот, мы с вами идем, все наши трудности, все наши испытания, написано, что они в преизбытке нам принесут славу. Кто-то из нас относится к тем, которые просто подняты и обновлена наша греховная природа, но которые жили по воле Божией. Это те, которые лицо человека. Кто-то из нас, может быть, действительно к царственному величию относится, который жертвенно служил на этой земле, который действительно чужое горе он чувствовал так более глубинно, нежели свое собственное. И поэтому, видите, сколько же там качеств нужно, чтобы побыть в этой группе. Я думаю, что мы с вами это прослушали. Я мог ее, конечно, попросторнее эту тему сказать. Ну и дорожа уже временем, и дорожа тем, что вы все-таки так поздно решили собраться. Я все-таки хочу, чтобы вы остались еще полчаса на вопросы. Есть у вас сила на вопросы? Ну, давайте один куплет спойте для бодрости. Почему я их называю модные? Потому что на них уже 100 раз уже слышали ответ, и все равно еще его спрашивают. Вот первый вопрос – это из модных. Где труп, там соберутся орлы. Скажите, когда, какая беседа состоялась, чтобы этот вопрос не задавали? Постоянно его задают. Ну, говорят, теперь, что еще вот этот толстый дядька приехал, что он скажет еще? Ну, я вам хочу сказать, во-первых, где труп соберутся орлы, на него много есть концепций, выбирайте себе любую. Есть там у Исаии написано о дьяволе, что ты как труп попранный. Смотрите, когда уже летятся орлы к нему, это когда Христос сказал, можно делать все, пока есть день, а наступит ночь, никто делать ничего. Вот когда он там уже соберет в лице Антихриста, Антихристу отдаст всю власть свою, силу свою, престол свой, вот этот вот труп приговоренный, который уже будет в агонии предсмертной, который будет жить реваншем, чтобы еще против Бога сделать. Вокруг него все силы, там бездна откроется, вот эти резервы из преисподней будут отпущены. Он сам будет изгнан с неба. Посмотрите, там написано, горе, горе живущим на земле, к вам сошел сатана в сильной ярости, зная, что ему немного осталось. Вот он называется трупом. Можете эту концепцию собрать. Вокруг него соберутся вот эти орлы, то есть силы преисподней, силы дьявола. Вторая концепция. Когда в 19 главе сказано, что и повелел Господь всем птицам, летающим под небесами, чтобы они слетались и поедали трупы тысячи начальников, там сотни начальников. Это прямо так сказать, в натуре сказано, что вот эти трупы, это как санитары Божии прилетят и будут эти трупы уничтожать. А еще говорят, а Христос не сказал, что где труп? Нельзя сравнить? Нет, Христос никогда не сравнит себя с трупом, потому что написано «Я истина, я путь, я жизнь», а трупом никак нельзя. Но вы знаете, что Христос применял такие к себе слова, которые благочестивый слух режут. Он когда-то говорил так, что «Се иду как тать». Что такое тать? Вор. Вор и Христос вяжется? Ни в коем случае не вяжется. Или он говорил, как Моисей змею вознес, так надлежит быть вознесенным. Змея и Христос вяжется? Тоже не вяжется, но Христос говорил. В Израиле был такой обычай изрекать такие слова, которые как бы на первый раз они были очень и очень неприемлемы. Когда Мемфифосфей пришел к Давиду, Давид говорит, ты будешь есть и пить за царским столом. Это из врагов Давида, вдруг он будет сидеть между царской свитой и каждый день будет обедать среди них. Он им будет настроение портить своим убожеством, потом, что он помилованный враг. И знаете, ему очень, ой, как-то мне стало аж плохо. Что-то такое с головой случилось. И этот самый Мемфифосфей сказал, что я такой, что ты презрел на меня такого мертвого пса? Что он имел в виду, когда назвал себя мертвым псом? Он имел в виду, что когда я появлюсь среди всех этих свиты царской, вот так брезгливо будут на меня смотреть, как люди обходят лежащего на дороге мертвого пса. Такое несимпатичное выражение были, но они очень четко и емко отражали вот эту всю правду. Так и Христос. У одного евангелиста с греческого перевода написано, где тело, там соберутся орлы. О, здесь уже по-другому смотрится. Где тело, там соберутся. Где он? Мне пришлось ехать через одну долину, Яванскую, в Таджикистане. И вы знаете, я посмотрел две громадных высоких горы, правда, не скальные породы, а такая. И полностью эти две горы орлами сидят, орлы. Я думаю, что такое белошеи такие, знаете, как все равно кабардинцы, понимаете, в своих этих бурках. И я попросил водителя остановить, что случилось. Оказывается, там горы разрезают, чтобы дорогу провести. И такие разрезы крутые. И там наверху этого разреза паслась коровушка, и она свалилась оттуда намертво. А орлы, смотрите, они не живут стаями, как вороны. Нет, они так в горах живут, семьями. Так вот, кто им дал понять, что тут лежит такая трапеза лакомая для них? И со всего мира, посмотрите, с Афганистана все прилетели сюда. А почему их тут на горах полно и вверху летает полно? Чего они так? Оказывается, рядом проходят машины, и они не дают возможности вот покушать эту вот жертву. Поэтому они все слетаются и слетаются. Я так подумал, вот интересно, Христос говорит, когда я буду вознесен, я вас привлеку к себе. А как он нас привлекет к себе, вот интересно. У орлов нет уже никаких ни радиоприемников у них нету, никакой сигнализации. А как они труп чувствуют, причем на таком расстоянии, и причем через всякие вот эти зоны, всякие, знаете, горные хребты и прочее. Так вот, оказывается, написано, разве не знаете, что вы храм Бога живого, и Дух Божий живет в вас, а раз Дух Божий живет в нас, то можем теперь представить, вот это как раз наш паспорт, который поведет нас туда, на встречу со Христом. Когда-то была там в Союзе такая передача «Полевая почта». Кто-то служит при Балтике, кто-то на Дальнем Востоке, кто-то где-то там в Туркмении, и все они слушают. То ли из дома идет заявка, мой муж там или мой брат служит в такой-то части, сегодня у него день рождения, передайте для него такую-такую песню. Да, так бывает. А заявка эта выполняется. Кто слышит это все? У кого есть этот приемник? Кто же тогда будет слышать, когда Господь нас позовет? Вот интересно, потому что Дух Святой нас позовет. И вот мы тоже как к телу к этому, мы же тело Христово, мы соберемся туда, как орлы. И такое сравнение есть. Я думаю, что оно не вредит никакому понятию, мы не к какому-то трупу соберемся, а мы соберемся к телу, как к телу Христа, потому что до нас уже очень многие туда ушли. Поэтому на этот счет одинакового мнения нету, но оно так сильно и не нужно, чтобы его уже с такой подробностью знать. Передать на кафедру. Вы так и не ответили на вопрос, когда церковь будет взята в начале скорби или захватит скот. Молодцы, его кто-то следит, смотрите. А я думал, все, я всех уже обвел и остался свободным. Нет, я это имею в виду. Я вам что хочу сказать, что все вот это о церкви касающееся, и я просто вас прошу, это будет очень полезно. Я буду говорить завтра в украинской церкви. Я буду говорить, кто такие теплые, кто такие холодные, кто такие горячие. Я буду говорить, за кем придет Господь и кого Он оставит. Кого Он оставит навсегда, когда Он оставит на время. Я буду говорить и о признаках пришествия, и как раз концепцию, где же будет церковь во время великой скорби. Поэтому спасибо за записку. Я ее, конечно, откладываю в Библию, я ее не забыл, я знаю, что я вам должник. А написано, не оставайтесь должниками никому ничем, кроме взаимной любви. А? Какое время будет? 7 часов вечером. Объясните, пожалуйста, как понять, сеять вас как пшеницу? Большое спасибо. О. Сатана просил сеять вас как пшеницу. А кто помнит, как сеяли пшеницу? Сейчас вы знаете, что едет сеялка, так она дрожит, вся семена разбавлена. А раньше помните как? Идет и рассыпает эти семена. Вот это сеять. Есть некоторые просеивают, сравнивают с этим местом, а там сеять, как пшеницу. То есть сатана знал, когда сплочена церковь, когда они, первые христиане, жили, была у них одна душа, одно сердце, смотрите, какое единение было. Тогда росло, и чудеса росли, и размножались они, а потом Господь разрешил, и сатана рассеял их, помните, да? И они стали там, где-то на местах, там стали размножаться, помните, да? Поэтому ему неинтересно было. И будет такое время, если рассеют верующие, они могут там в одиночестве, как говорится, без надзора засыхать или засыпать. А вот Господь говорит, я молил, чтобы не оскудело. Ни в каких обстоятельствах, чтобы вера не оскудела. Поэтому я тут очень просто все это для себя понимаю. Ну, давайте еще вопросы. Посложнее.
Мы говорили, на небе будет, а там сказано царствовать на земле.
Правильно, правильно. А сейчас, видите, как слушают внимательно. Есть написано, когда наш дом, наша хижина разрушится, мы имеем от Господа дом нерукотворенный, вечный. И мы воздыхаем, желая облечься, какое жилище? Небесное жилище. Это на земле мы будем царствовать 1000 лет вместе с евреями. Потому что 1000-летнее царство это будет для евреев. Во плоти евреи будут царствовать над людьми, которые тоже будут жить во плоти. А мы уже будем с вами со Христом здесь. Какие средства нашего перемещения будут, это очень удивительно. Когда-то Филипп проповедовал там, то есть Филипп проповедовал Евнуху, а Евнух поехал, радуясь, а Филиппа что? Восхитил ангел Господень, и он уже оказался там в Самаре. Вот такие средства будут у нас перемещения. До того, как Христос не воскрес, он не мог проходить сквозь стену. А когда уже Христос воскрес, получил это тело, и мы получим, написано, сообразно его преславному телу. Поэтому мы будем с ним здесь царствовать. Главная власть, знаете, есть власть законодательная, есть власть исполнительная. Вот эта законодательная власть от Христа через церковь на земле будет приходить, а исполнительную власть будет осуществлять евреи, живущие здесь. Поэтому мы с ним 1000 лет будем здесь царствовать. Но когда уже будет суд Белого престола, посмотрите, когда от лица его бежало небо и земля, и что? И не нашлось им места. Вот тогда уже мы бы видели и этот город Иерусалим, который не сходил с неба, но он так на землю не зашел. Вот мы это скинем Бога с человеками, и мы будем обитать с ним там. Там будет престол Отца. Если сейчас Отец обитает в неприступном свете, то тогда престол Бога Отца будет там. Написано, Иоанн пишет нам в 3 главе, там, что «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будет. Знаем, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Представляете, да? Значит, увидим Его. Так вот, это вот скиния Бога с человеками, это наше с вами место обитания. Это самый небесный Иерусалим. А спасенные народы, написано, в свете его будут ходить, а цари земные принесут в него славу. Вот вам, пожалуйста, на земле мы не будем жить. Здесь будут жить спасенные народы. Я думаю, что я ответил на этот вопрос. Еще, брат, давайте, наступайте на вражью силу. Пожалуйста, брат, пожалуйста. Вы знаете что, во-первых, садись, спасибо, хороший вопрос. Во-первых, для того, чтобы сказать, что тебе закрыто, надо быть очень и очень осторожным. Чаще всего здесь человек переживает казус. Вы знаете, у нас, я уже рассказывал, один за кафедрой стоял и говорит, прочитал место Писания, истинное благочестие презирать сирот и вдов. И он говорит, братья и сестры, я 2 года думал, за что их презирать, сирот и вдов. А теперь мне Господь открыл, ему открыл Господь. И все думают, ну раз Бог открыл, сейчас что-нибудь скажет. А он говорит, мне Бог открыл. Вы думаете, зря они сиротами остались? Вы думаете, зря они вдовами остались? О, за что их, оказывается, презирать надо. А ведь слово «презирать» и «презирать», оно настолько похожее. А ему Бог открыл, поторопился, что ему Бог открыл. Презирать – это пристально обратить внимание, а презирать – это значит ненавидеть. Вот представьте, ему Бог открыл, он берет смелость и открыл, поэтому говорить, тебе открыто, нет. Знаете, можно сказать, мне так понятно, я так понимаю. А открыто – это обязательно надо присовокупить сюда Бога. А Бог, может, к этому открытию ничего и не имеет. Понимаете, как может быть? Поэтому я так понимаю, можно только с извинением сказать, мне пока так открыто. Потому что, знаете, есть написано так, кто до чего достиг, тот по такому правилу и живи. Значит, кто-то достиг. 2 сестры читают 1 главу. Одна понимает, другая не понимает. А сколько лет ездил этот евнух в Иерусалим? А едет и читает. Ты разумеешь, что читаешь? Да как я буду разуметь, если кто-то не объяснит мне? Посмотрите, сколько ездил в Иерусалим, никак не может понять, что же там пишет пророк Исаия. А Филипп ему объяснил. Поэтому надлежит быть между вами разномыслию. Для какой цели? Чтобы открылись какие? Искусные, то есть больше знающие. Открывается больше знающие, но не меньше знающие. А так, знаете, надменно бить себе вот это в грудь, что мы только так, как я понимаю, так можно, знаете, как наломать дров, что вот мне. Сколько я уже братьев наших знаю. Вот я молился, я целый месяц постился, мне Бог открыл. А что он тебе открыл? Вот тут у нас в церкви не лады, мне Бог открыл, твой сын будет пресвитером. Прошли выборы одни, другие, третьи, пятые, а сын как сидел в заднем, так и остался. Ну что ж тебе Бог открыл? Ты на всю церковь заявление сделал. Оказывается, заявление было сделано с какой целью? Чтобы люди подумали, он целый месяц постился, и ему Бог открыл. А, Бог открыл? А как он ему открыл? Написано, сон рассказывай, как сон. А он его рассказал, как судьбоносное решение на всю церковь. Вот вам, пожалуйста. Я приехал в город Орджоникидзе, и там стоял за кафедрой, пресвитер помогал мне отвечать на вопросы. Вот такая гора вопросов. И вдруг один вопрос. Дорогой брат, Спаситель мой Христос сказал мне во сне, что Он придет в августе. О! Я смотрю, и балкон полный народу, и в зале полно битком народу, и все молчат, муха пролетит слышно. Оказывается, этому дедушке, ему за 80, снился сон. Пели ангелы, ну прям точно как у этого фараона, когда Иосиф толковал. И голос, я в августе приду. И он пришел, говорит, 2 дня снился этот сон подряд, ангелы пели. А там ответ такой в Библии, а что сон твой 2 раза повторился, истинное значение его, это когда Иосиф трактовал фараона. Так вот теперь представьте, он собирает вокруг себя. Уже полгода бабушки к нему повышенное внимание. Он им рассказывает, как ему Господь во сне сказал. Это такой интересный человек для всех стал. Он за час вперед на собрание переходил. Его так окружали, все, и он все рассказывал. А знаете, когда время идет, это уже обрыхляется новыми разъяснениями, которых он и во сне не видел, но уже он думал, что видел. Уже цепочка мыслей пошла, и интерпретация теперь вот в таком духе идет. И вот такая записка, поэтому все замолчали. Что же скажет? Я ему говорю, что вам Господь сказал, я пока не могу знать, но нам всем он сказал, не ваше дело знать времена и сроки, которые Бог положил в своем плане. Вот это он нам сказал. А что же теперь делать? Он еще нам сказал, никто не знает ни дня, ни часа, а вам сказал. Смотрите, я ему теперь объясняю. Вот сейчас я стою за кафедрой. А вдруг мое сердце остановилось, последний раз ударилось. А я уже не буду ждать пришествия, потому что пришествие для меня уже настало. Господь уже пришел за мной, правильно? Раз он сказал, в августе придет, вы бодрствуйте, брат, немножко осталось, он возьмет вас. И он опечалился. Если за всеми придет, а ему открыл, это его устраивает. А если за ним, за одним придет, это его не устраивает, понимаете? Вот какие мы иногда верующие бывают. Мы поем «Отчизна моя в небесах», к ней стремится и рвется душа. Прям смотришь, душа так и рвется. Чуть что-нибудь насморк, уже мы. Хоть, говорит, синичку в руках, чем журавля в ней. Вот уж такая скрипучая, страдальческая жизнь, но лучше здесь остаться. Всех врачей обойдем, все сигналы, все тревоги. Вот как она туда рвется у нас. А еще Павел сказал так, что мы воздыхаем, желая облечься туда. Я таких воздыхающих еще ни одного не видел, чтобы вот он так ходил и воздыхал. Что ты воздыхаешь? Я хочу скорее туда. Да, с бабушками бывает, с дедушками бывает, когда они уже настрадаются от своих болячек, натерпятся. Когда они действительно насыщены днями уже, они говорят, Господи, возьми меня из этого мира. Это да, мы это слышим, такие заявления бывают. Поэтому не надо, брат, вот говорить, что мне открыто, а тебе не открыто. Это всегда пахнет вот таким, знаете, настроем на боксерский лад. Чего ж ты хочешь, тебе открыто, мне не открыто? Знаете, у нас две сестры, они... Ну, поспорили, сатана их в ложке воды утопил. Одна проснулась, говорит, как я сегодня спала? Как? Да всю ночь глаз не сомкнула. А что такое? Не могу заснуть и все. А вторая говорит, а у меня, как написано, возлюбленный он дает сон. Ты возлюбленная, я не возлюбленная. Давай разбираться, кто возлюбленный, кто не возлюбленный. И дело кончилось конфликтом. Понимаете, какое дело? Вот. Я не знаю, это имел в виду брат или нет, но вопрос этот хороший. Можно найти хорошую развязку. Так, у вас какой вопрос, Алексей? Ответили, да? Конечно. Да. Молодец, брат, хорошая мысль, потому что все думают, что после седьмой трубы будет восхищение Божие. А теперь давай фильтровать, что ты сейчас спросил. Когда возгласит седьмой ангел, вот тогда откроется тайна Божия, которую он говорил рабам своим пророкам. А скажи, он рабам пророкам говорил, когда будет восхищение или нет? Какой пророк знал, когда будет восхищение? Сын человеческий не знает ни дня, ни часа. О какой же тайне идет речь? Который Бог говорил рабам своим пророкам. Вы знаете, что когда Павел говорит, что тайна благочестия или тайна беззакония, знаете, две тайны. Так вот, тайна беззакония в действии только не совершится до тех пор, пока не взят от среды, удерживающей теперь. вот эта тайна беззакония, она вествуется, еще как только был первый Адам, уже Господь сказал, что вот ты будешь в пету жалить, а он поразит себе в голову. И вот это вот все и шло, и в Ветхом Завете, и в Новый Завет перешло, а вот тайна. А после седьмой трубы откладывать больше Бог не будет. Больше никаких таких причин для того, чтобы, потому что будут изливаться чаши гнева, а это уже будет суд, который Бог произведет над врагами своими. Поэтому вот эта тайна благочестия наполнится меры, и Господь начнет. Там и после седьмой, и когда возгласил седьмой глав, седьмой ангел, и вот там написано, и 24 старца, 4 живота, они пали, вот теперь время пришло судить мертвых, а мертвых-то судить будет аж после тысячелетнего царства. Седьмая труба – это сигнал большой на промежуток концовки великой скорби и на промежуток тысячелетнего царства, и на промежуток белого престола суда. Вот это вот седьмая труба. Мы будем завтра о ней говорить подробно, потому что я буду изъяснять концепцию, кто до седьмой трубы оставляет, на какой они стоят позиции, а кто до всю великую скорбь оставляет, на какой они позиции. А кто не оставляет церковь вообще? Поэтому спасибо вам сегодня за внимание. Знаете, сколько я уже месяц с лишним работаю, каждый день я говорю, каждый день. И ни разу не переживал, вот сегодня что-то такое, как ударило в голову, и темно-темно в глазах стало. Я пока опускался, а оно прошло. И я так подумал, что такое, может, сигнал хватит месяц говорить, это же, наверное, уже все-таки там... Что-то там происходит с напряжением-то головы. Можно еще один вопрос? Которые сейчас есть пророки? Сейчас очень много пророков и пророчеств, но к ним нужно приставку делать. Лже-пророки, лже-пророчество. Найдите мне сейчас такого пророка, которые были до Иоанна Крестителя. Сейчас все пророки до Иоанна Крестителя. Одному дал пророчествовать дар, да, Господь? Что это за дар пророчествовать? Вот обратите внимание, я буду читать. Когда ученики уверовали в Господа, никакого послания, никакого Евангелия в Откровении и Откровения не было. Это все появилось, знаете, к концу сотого года и в начале там 200-го или 2-го столетия. А как же они проповедовали? Как же они? Господь говорит... Дух пришед, наставит вас, научит вас и напомнит вам. Помните такое Христос сказал, да? Вот представьте себе, Дух давал им провещевать, и это называлось пророчество. Вот читаю 19 главу книги Откровения, 10 стих читаю. «Я пал к ногам его», это ангел, «чтобы поклониться ему», Иоанн говорит, «Но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Вот какое сейчас пророчество. Мы говорим о вечной жизни, это пророчество. Мы говорим о пришествии, это пророчество. Только пророчество – это... Свидетельство об Иисусе – это дух пророчества. А то пророчество, которое сейчас каждый день делится, особенно сестры в отдельных деноминациях, вот это пророчество, знаете, это лжепророчество. Меня одна говорит, ты знаешь, я тебе скажу пророчество о тебе. Я говорю, о, хорошо, я говорю, из какого послания? Нет, это я тебе свое скажу. А ну давай. Вот с тобой будет то и то, и то, и то, и то. Ага. Теперь я ей говорю, почему вот Господь, говорю, что нужно мне делать, через тебя сообщает, а почему он мне не сообщает? Ведь я же ему служу день и ночь. А вот тебе он нашел нужным сообщить. Знаете, мы однажды там в Москве, был такой диспут у нас, там на Белегреевское возрождение 95 съехались много, там вся Прибалтика, и пятидесятники, баптисты, там все, всех мастей съехалось. И вы знаете, там устроили такую беседу. От баптистов выбрали меня говорить, от пятидесятников выбрали два брата там говорить. Ну хорошо, мы им дали по 5 минут, и мне 5 минут, распределили регламент, все, помолились. И вот один из них склонил голову. Что ты сказал? И говорит мне: мне сейчас дух сказал, чтобы ты был осторожный, а то он поразит тебя в глазах вот здесь всех присутствующих. О! Я тогда склонил голову и говорю: абракадабра. Я говорю: вот мне сейчас дух сказал, что ты все придумал. А как же нам проверить, что тебе дух сказал, что мне сказал? Я говорю: твои поняли, что дух тебе сказал? Никто из них не понял. Значит, ты тоже мне какое-то слово извержение выдумал. Ты что, хочешь парализовать меня перед беседой? Еще словами не обменялись, а ты уже меня запугал. Сейчас Господь меня поразит здесь? Я говорю: я уже это 15 раз слышал при беседе с вами. Поэтому видишь как, сейчас пророчество... Только ухо востро держи. Наговорят столько. Скажите, разве не говорили, что Америка потонет? Разве не говорили, что Сакраменто уйдет под землю? Разве не говорили, что надо переселяться туда, в Аравию? Разве не пророчествовали собираться там в бухте Находка? Пророчествовали? Где эти все пророчества? У нас, если бы столько неправды кто-то наговорил, его бы наверняка отлучили. А тут все пророчествуют, и целыми группами, и никто их не наказывает. А у нас бывает, мы то... правду скажем, то обольсти. Так ваш дух, оказывается, и тому, и другому служит, что ли? Поддается, что ли? Поэтому о пророчествах надо быть особенным. Христос сказал: все пророки Даяна крестить. А как же там были 4 дочери пророчества у Филиппа, там Павла связал вот так этого мужа в Иерусалиме. Так это же был переходной период. Это же было из Ветхого. Деяния апостолов – это переходной период из Ветхого в Новый Завет. Поэтому там были пророчества. А потом нигде написано: пророчества умолкнут. Читал когда-нибудь? Умолкнут. Вот так вот, прекратятся. Ну, если кто-то берет на себя смелость, я не знаю. Вот в этой книге все пророчества записаны. Вот будете дома читать Галатам, там написано: если ангел с неба...